Глава восьмая. Западный ветер. Был первый день весны. Джейн и Майкл сразу это поняли, потому что они услышали, как папа поет в ванной, а был только один единственный день в году, когда он там пел. Это утро они запомнили навсегда. Во-первых, потому что им впервые разрешили позавтракать со взрослыми. Во-вторых, папа потерял свой черный портфель. Так что день начался двумя чрезвычайными происшествиями. «Где мой портфель?» — кричал мистер Бэнкс, бегая кругами по прихожей, словно собака, которая ловит собственный хвост. И все остальные начали тоже бегать по кругу. Эллен и миссис Брил и ребята, даже Робертсон Эй сделал два круга, что было исключительным достижением. Наконец мистер Бэнкс лично обнаружил пропажу в своем кабинете и выбежал в прихожую, размахивая портфелем. «Мой портфель, — начал он тоном проповедника, — всегда находится в одном и том же месте, здесь, на вешалке. Кто затащил его в кабинет? — проревел он. — Ты сам, дорогой, вчера вечером, когда ты доставал налоговые квитанции, — сказала миссис Бэнкс. Мистер Бэнкс посмотрел на нее так обиженно, что она в душе пожалела о своей нетактичности. Лучше было сказать, что это она сама принесла портфель в кабинет. «Апчхи!» — сказал мистер Бэнкс в носовой платок. Он снял пальто с вешалки и направился к двери. «Ого!» — произнес он несколько веселее. «Тюльпаны-то! Дали бутоны!» Он вышел в садик и втянул в себя воздух. «Ветер, кажется, западный». Мистер Бэнкс бросил взгляд на дом адмирала Бума, точнее, на флюгер-телескоп. «Так я и думал», — сказал он, — «западный ветер. Ясно и тепло. Пойду без пальто». Он нахлобучил котелок, схватил свой портфель и устремился в Сити. «Ты слышала, что он сказал?» Майкл схватил Джейн за руку. Она кивнула. «Ветер западный», — ответила она негромко. Они больше ничего не сказали, но каждому пришла в голову одна и та же мысль. О, как бы им хотелось, чтобы она не приходила! Правда, они скоро позабыли о ней, ведь, казалось, все шло как всегда. Весеннее солнце так радостно освещало дом. Никто и не вспоминал о том, что он нуждается в покраске и в новых обоях. Наоборот, все его обитатели думали, что это, конечно, самый лучший дом во всем Вишневом переулке. Но уже после второго завтрака появились предвестники беды. Джейн помогала Робертсону Эй в саду. Она как раз посадила последнюю редиску, когда из детской донесся страшный шум. На лестнице послышался топот, и в сад примчался Майкл, весь красный, запыхавшийся. «Джейн! «Посмотри, посмотри!» — крикнул он и протянул к ней руку. На его ладошке лежал компас, компас Мэри Поппинс. Стрелка отчаянно трепыхалась, потому что компас трясся в дрожащей руке Майкла. «Ее компас?» — сказал Джейн и вопросительно посмотрел на Майкла. Майкл неожиданно разревелся. «Она отдала его мне!» — всхлипывал он. «Она сказала, что он теперь мой насовсем. Ой-ой, это очень плохо. Что будет? Ведь она раньше никогда мне ничего не дарила. Ну, может быть, она просто хотела тебя порадовать», — сказал Джейн, чтобы утешить брата. Но в душе она была так же встревожена, как и Майкл. Она отлично знала, что Мэри Поппинс не признает никаких нежностей. А между тем, как ни странно, за весь этот день Мэри Поппинс не сказала ни единого сердитого слова. Правда, она вообще почти ничего не говорила. Казалось, она о чем-то глубоко задумалась, и когда ребята задавали ей вопросы, она отвечала на них с отсутствующим видом. Наконец Майкл не выдержал. «Ну, пожалуйста, Мэри Поппинс, рассердитесь! Рассердитесь опять! Вы сами на себя не похожи, я так боюсь!» Ему было действительно не по себе. Он чувствовал, что-то должно случиться в доме номер 17 по Вишневому переулку, а что он не знал, и от этого ему было еще хуже. «Не буди лихо, пока оно спит», — — отрезала Мэри Поппинс своим обычным сердитым тоном. И ему немедленно стало легче. «Может, это просто так?» — сказал он Джейн. «Может быть, все в порядке, и мы все сами придумали, а, Джейн?» «Наверно», — подумав, сказала Джейн. Но на душе у нее была тяжесть, и она не могла отогнать всю ту же мысль. К вечеру ветер усилился. Он порывами свистел в трубах, врывался в щели под окнами, заворачивал уголки ковра в детской. Мэри Поппинс накормила ребят ужином и убрала со стола очень тщательно и аккуратно. Потом она подмела, вытерла пыль и поставила чайник на плиту. «Ну так», — сказала она, осмотрев комнату и убедившись, что все в безупречном порядке. Она помолчала с минуту, потом положила руку на голову Майкла, другую — на плечо Джейн. «А теперь», — сказала она, — «я пойду отнесу туфли вниз. Робертсон Эй их почистит. Ведите себя как следует до моего возвращения». Она вышла и тихо прикрыла за собой дверь. И едва она вышла, ребята вдруг почувствовали, что им надо бежать за ней. Но что-то удержало их. Они продолжали сидеть без движения, поставив локти на стол, и ждали ее возвращения. Им так хотелось утешить друг друга. «Какие мы глупые!» — проговорила Джейн. «Ничего же не случилось!» Но она сама не верила в то, что говорила. Часы на каминной полке громко тикали. Пламя в камине вспыхнуло, затрещало и тихо угасло. Ребята все еще сидели и ждали. Наконец Майкл встревоженно сказал: «Она что-то очень долго не возвращается, а?» За стеной словно в ответ свистнул и заплакал ветер. Часы продолжали торжественно громко тикать. Вдруг хлопнула входная дверь. «Майкл!» — вскочила Джейн. «Джейн!» — откликнулся Майкл, побледнев. Ребята кинулись к окну и выглянули наружу. Внизу на крыльце стояла Мэри Поппинс в пальто и шляпе, с ковровой сумкой в одной руке и зонтиком в другой. Вокруг нее свирепствовал ветер. Он рвал ее юбку, сбил ей шляпку набекрень. Но она, казалось, не обращала на это внимания. Она улыбалась, словно они с ветром прекрасно понимали друг друга. Постояв минутку на ступеньках, она оглянулась на дверь, а потом быстрым движением раскрыла зонтик, хотя дождя не было, и подняла его над головой. И ветер подхватил ее и понес. Понес сперва над самой землей, так что носки ее туфель касались травы в саду. Потом перенес через ограду, и вот она уже взлетела к самым верхушкам вишен в переулке. «Джейн, она улетает, улетает!» — всхлипывал Майкл. «Скорей!» — крикнул Джейн. «Возьмем близнецов! Пусть поглядят на нее на прощание!» Ни у нее, ни у Майкла уже не осталось сомнений. Мэри Поппинс ушла навсегда, потому что ветер переменился. Они схватили близнецов и подбежали к окну. Мэри Поппинс была уже высоко-высоко. Она парила где-то над крышами домов, крепко держась за зонтик одной рукой, а в другой держа ковровую сумку. Близнецы тихонько заплакали. Джейн и Майкл сделали последнюю попытку остановить полет Мэри Поппинс. С трудом, ведь руки у них были заняты, они распахнули окно. «Мэри Поппинс!» — закричали они изо всех сил. «Вернитесь! Вернитесь!» Но она или не слышала их, или не хотела слышать. Она взлетала все выше и выше под самые облака, и скоро, наконец, ребята уже ничего не могли разглядеть, кроме туч и качающихся под яростными порывами западного ветра верхушек деревьев. Ну что ж, как она сказала, так и сделала. Оставалось, пока ветер не переменился, — сказала Джейн с тяжелым вздохом, отвернувшись от окна. Она отнесла Джона в кроватку и уложила. Майкл ничего не сказал, но, укладывая в кроватку Барби, он безутешно всхлипывал. — «Как ты думаешь?» — сказал Джейн. мы еще когда-нибудь ее увидим?» Тут внизу послышались взволнованные голоса. «Дети! Дети!» — кричала миссис Бэнкс, открывая дверь. «Дети, я очень расстроена. Мэри Поппинс ушла от нас?»
«Да»,
— сказали Джейн с Майклом.
«Ах, значит, вы знали?» — удивилась миссис Бэнкс. «Она вам сказала, что уходит?»
Ребята отрицательно покачали головами.
«Это просто неслыханно», — продолжала миссис Бэнкс.
«Только что была тут и вдруг исчезла. Даже не извинилась. Просто заявила: я уезжаю, и упорхнула. Такая бессердечность, такое легкомыслие, такая невежливость!»
«Что такое, Майкл?»
Сердито прервала она свою речь, потому что Майкл, вцепившись в ее юбку, отчаянно теребил ее.
«Что с тобой, детка?»
«Сказала она, что вернется!» — завопил он, чуть не свалив мать с ног. «Скажи, сказала или нет?»
«Ты ведешь себя как дикарь», — сказала мама, высвобождаясь. «Я не помню, что она говорила, кроме того, что уходит. Но я, конечно, не приму ее обратно, если она и вернется. Оставить меня вот так на мели, без всякой помощи...»
«Мама», — сказал Джейн укоризненно.
«Ты очень злая женщина», — выпалил Майкл, сжимая кулаки с таким видом, словно готов был ее ударить.
«Дети, мне стыдно за вас. Очень стыдно. Как вы можете жалеть о том, кто плохо поступил с вашей мамой? Я просто потрясена».
Джейн разразилась слезами.
«Я хочу Мэри Поппинс и больше никого-никого на свете!» — объявил, рыдая, Майкл и кинулся на пол.
«Ребята, ребята, что с вами? Ведите себя прилично, прошу вас. Сегодня за вами некому смотреть, я ухожу в гости, а у Эллен выходной день. Придется попросить миссис Брилл вас уложить».
И она рассеянно поцеловала детей и вышла, озабоченно наморщив лоб.
«Ну и ну! Убежать и бросить бедных крошек на произвол судьбы», — говорила спустя минуту миссис Брилл, влетая в детскую и принимаясь раздевать ребят. «Каменное сердце у этой девчонки. Вот что я вам скажу. Или я не Клара Брилл?» И всегда задирала нос. И не оставила даже платочка или брошки на память. «Встаньте, прошу вас, мистер Майкл», — продолжала она пыхтя. «Прям не понимаю, как мы ее столько терпели. Все ее капризы и выходки и все такое. Ух ты, сколько у вас пуговиц, мисс Джейн! Да постойте спокойно, дайте мне вас раздеть, мистер Майкл. Добро бы хороша собой была, а то смотреть не на что. Может, оно и к лучшему, что мы от нее избавились. Ну, мисс Джейн, где ваша ночная рубашка? А что это у вас под подушкой?»
Мисс Брилл извлекла маленький аккуратный сверточек.
«Дайте мне скорей! Что это? Дайте скорей!» — закричал Джейн, дрожа от волнения, и выхватила пакетик из рук миссис Брилл.
Майкл немедленно оказался рядом и с нетерпением наблюдал, как она развязывает бечевку и разрывает оберточную бумагу. Миссис Брилл, которую содержимое пакетика не интересовало, ушла к близнецам. Вот последняя обертка упала на пол, и в руках у Джейн оказалась картинка.
«Это ее портрет!» — сказала она шепотом, поднеся портрет к самым глазам.
Действительно, в маленькой витой рамке было изображение Мэри Поппинс. Майкл взял картинку в руки, чтобы получше рассмотреть, а Джейн вдруг обнаружила, что к портрету была приложена записка. Она осторожно развернула ее и прочитала вслух. «Дорогая Джейн, Майкл получил компас, так что портрет твой. Au revoir, Мэри Поппинс». Последние перед подписью слова Джейн не смогла прочесть.
«Миссис Брилл!» — крикнула она. «Что значит «эрвуар»?» «Аривуяр?» — переспросила миссис Брилл из соседней комнаты. «Сейчас, сейчас, это не по-нашему. По-французски, что ли? Погоди-ка. По-моему, это будет «Бог с тобой». Нет-нет, ошибка вышла. По-моему, мисс Джейн, это будет «до свидания».
Джейн с Майклом переглянулись. Глаза их сияли. Они поняли, что хотела сказать Мэри Поппинс. Майкл вздохнул долгим вздохом облегчения. «Все в порядке», — сказал он дрожащим голосом. «Она всегда делает то, что говорит». Он отвернулся.
«Майкл, ты плачешь?» — спросила Джейн.
Майкл дернул головой и попытался улыбнуться. — Нет, — сказал он. — Глаза плачут, а я нет. Она нежно подтолкнула братишку к постели, и когда он лег, сунула ему в руку портрет Мэри Поппинс. Очень быстро, чтобы не передумать. — Пусть сегодня он будет у тебя, — шепнула она и заботливо, как Мэри Поппинс, подоткнула его одеяло.